Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В студии вместе со мной преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Про Куликовскую битву мы в прошлый раз говорить закончили, то есть все несколько произведений, которые смогли, мы прочитали, разобрали так или иначе. И сегодня у нас продолжается литература периода ордынского ига, то есть мы все еще находимся как бы под властью ига, но теперь у нас житие Сергия Радонежского, следующий персонаж, следующий святой на разборе, что называется,
да.
Вот. Но мы, кстати, уже упоминали его, потому
да.
что он как раз благословлял бойцов на Куликовскую битву, так
да.
что мы недалеко как-то ушли.
Да, в сказании о Мамаевом побоище,
да, 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 да.
там, в отличие от других текстов, подчеркнута совершенно особая роль преподобного Сергия
угу.
Радонежского, которому за благословением едет Дмитрий Иванович Донской, который дает ему пересветы Ослябью из числа
Но он
своих
современник,
братьев.
Собственно, этих событий.
И он тоже присылает письмо с ободрением уже
угу.
перед самой битвой. Вот это, он ему пророчески пророчит победу, но пророчит, что многие русские полягут.
И просит никому не говорить.
Да, и это никому он не говорит, потому что это тогда подорвет моральный
угу.
дух войска. Все захотят победу, но никто не захочет умирать.
Никто не захочет ради
да.
нее умереть, конечно.
Да. И сегодня как раз мы переходим к личности преподобного Сергия. И у нас, это исключительная, конечно, личность.
Сколько вообще вариантов его жития?
Ну, слушайте, у нас есть основной источник, это такой коренной текст, от которого уже дальше все остальные отталкивались. Это такой книжник конца 14-го, первой половины 15 века, которого звали Епифаний Премудрый. Это замечательный писатель русский, наверное, самый выдающийся.
Угу. То есть, получается, все остальные списки,
да.
которые были, они взяли за
все
основу
варианты,
так или иначе?
Да. Вот он создал первый вариант жития преподобного Сергия.
Но он же его знал.
Да, он его знал.
Угу.
И написал он это житие где-то ориентировочно, там, тысячи. Вот сам он умер в 1420-м, незадолго до смерти он завершил свой труд.
А Сергий Радонежский уже все, по-моему, да, к тому времени?
Да, он уже, конечно, к тому времени почил, но он был существенно моложе. Вот. Он, получается, Сергий Радонежский умер в 1392-м.
Угу.
Вот он около, и после его кончины, вот Епифаний Премудрый, который через какое-то время сам стал духовником этого монастыря, он, понимаете, собирал материалы, пользовался собственными записями. Это был прекрасный он как исследователь, и собирал устные предания и рассказы. И с такой большой, конечно, точностью он с большим вниманием к деталям составил это замечательное произведение. Оно не маленькое по объему. То есть за сегодня мы его только вот так вот,
угу.
только к нему подойдем. Сразу давайте про этого, так сказать, Епифания преподобного скажем. Он тоже канонизирован в нашей русской церкви, почитается в соборе ростовских святых, в лике преподобных Ростово-Ярославских святых, память у него 5 июня. И он автор двух выдающихся, воистину выдающихся произведений. Это житие Сергия Радонежского и житие Стефана Пермского.
Угу.
И Стефана Пермского он знал очень хорошо. Он вместе с ним, собственно, духовно возрастал, воспитывался, так сказать, он его знал очень хорошо. И вот эти...
То есть, воспользовавшись личными связями, написал два замечательных произведения, которые вошли в историю.
Один святой написал
про двух
других святых. И это, значит, понимаете, давайте про Епифания чуть-чуть я вот хотя бы так скажу. Дело в том, что как Сергий Радонежский, так и Епифаний Премудрый, так и святой Стефан, они происходили из ростовской земли.
Угу.
А это немаловажно, потому что эта земля, она по ряду причин меньше всего пострадала от вот этого монгольского завоевания, меньше. Там сохранялась и монашеская жизнь, и культурная традиция. И в частности, там даже к XIV веку сохранялась ученость, сохранялась вот домонгольская книжность и, в частности, даже знание греческого языка. Вот я вам так скажу. Это было нечастое явление в Древней Руси. Помните, мы говорили, что русские люди не были склонны к изучению других языков, греческого языка. А вот в Ростове греческие...
Люди были склонны.
Были склонны, греческие учили. И, но потом, конечно, это все прервалось где-то в середине XIV века, когда... То есть Ростов был такой островок домонгольской Руси, можно так сказать, домонгольской культуры, где-то до середины, еще примерно столетия после вот этого Батыева нашествия. Вот земля меньше всего пострадала. Платили дань, там все понятно, ордынцы, но культура сохранялась. А потом они попали под власть московских князей при Иване Калите. Ну и все. Ну, и как бы Москва их к рукам прибрала. Местные элиты были вынуждены, были переселены, местные князья.
Ну, чтобы на простой народ не влияли своими тут идеями, что нам бы тут.
Да, свое тут.
Свое бы тут, что да.
Да, они попали под власть Москвы, и эта культурная традиция, она, в общем, прервалась, по большому счету.
Ну, то есть, большой центр, как всегда, поглощает маленькие такие региончики.
Да, да, да. И там вот этот очаг, он как бы затух. Но плоды его были в лице этих вот наших святых, потому что и Епифаний, вот он и Стефан Пермский, они учились, например, в Ростовском монастыре Григория Богослова, где была прекрасная библиотека. Они, значит, примерно были одного возраста со Стефаном, и в частности они там были знакомы и с греческим языком. Вот. И практически мы не знаем его жизненного пути. Ясно, что одно ясно, что это был очень образованный книжник. Его писания исполнены такой литературной игры, как, знаете, вот такая книжная средневековая литературная игра, когда автор наполняет свою речь образами, какими-то понятиями, которые содержат скрытую аллюзию на псалмы, на Евангелие, на какие-то библейские тексты. И ну, много ли людей вот в таких тонкостях знают? И это может оценить только посвященный. Только такой же книжник может читать и говорит: ах ты, и этого он знает, и этого он знает, и на этого он сослался. При этом он ни словом об этом не обмолвился. Он просто произносит, он просто составляет текст. Но просто туда очень тонко. Вот это все вплетено, такая вот интересная...
Пасхалочки такие,
да,
для
да,
читателей.
Да, 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 это вот они любили этим заниматься. И, конечно, это огромное количество вот этих вот скрытых, это называется скрытая цитата. Скрытая цитата в его сочинении показывают его широчайшую ученость, что он знал и Новый Завет, и ряд книг Ветхого Завета, и Псалтырь, и уж святоотеческую литературу знал, а географическую литературу он знал. То есть, в общем, такой вот прям настоящий русский отчий высокообразованный книжник. Вот это пример вот такой Епифаний. Ну, не случайно его звали Премудрый. И ясно, что он, скорее всего, много путешествовал. Побывал и на Афоне, и в Константинополе, и в Иерусалиме. Но дальше мы видим в источниках наших, вот этих произведениях, что он уже взрослым человеком оказывается в Троице Сергиевой Лавре. Уже писцом, уже... Понимаете, он там и какие-то записи делал, и переписывал книги. Это уже 80-е.
Ну, то есть, это тогда считалось престижным
ну,
таким
конечно,
занятием.
Ну, конечно, это интеллектуальная элита. Процент людей, которые владели грамотой и могли что-то переписывать, понимаете, это невероятно ответственное дело. Ошибка очень дорого стоит во всех смыслах. Вот на днях мне приходилось держать в руках, это буквально вот позавчера, факсимильное издание Остромирова Евангелия. Новгородский посадник Остромир, значит, по его заказу было написано четверо Евангелия. Вот, это вот, ну, слушайте, сантиметров 40.
Ну, плюс-минус 20. Формата А3, ну, может, чуть поменьше.
Ну, формат А3, да. Формат А3. Толстая книга, значит, сантиметров 10 толщиной. Пергамент, изумительно иллюстрированное, ну, это четыре Евангелия,
ну, то есть крупные
буквы,
от руки.
Все от руки написано, и там вот этот вот переписчик, там какой-то монах, я не помню, то ли Григорий, то ли кто ли, он составил послесловие, где он описывает, сколько времени он работал над этим изумительным текстом. Ну, порядка 9 месяцев.
Один, ну, одна копия или все?
Да, естественно.
А одна копия 9 месяцев.
Это в единственном экземпляре существует.
Угу.
То есть там каждая буквица, то есть это вот заглавная буква, каждая буковка, она требует времени и тщательно проработана.
Ну, то есть перед тем, как ее просто вот на листочек уже на чистовую перенести, ты ее там раз не знаю сколько переписываешь на черновике.
Это очень сложный процесс. То есть там сначала готовился, ну, то есть мы сейчас уходим немножко в другую сторону, но я просто скажу, что писец в этом обществе – это очень образованный человек. До этой работы не могли допустить кого попало.
Это еще и очень кропотливая работа.
Вот материал, на котором писали, он был очень дорог. Просто очень дорого. Для нас это просто лист бумаги, угу. Он ничего не стоит. Там это лист кожи, это кожа, значит, кожаный лист из пергамента, да? Из кожи новорожденных телят, козлят. Понимаете, вот, который там всяко дубили, обрабатывали, сушили, это невероятное количество работы. Если ты его испортил, ну как? То есть, если ты там, ну да, там стирали как-то, ну то есть, но это же рукопись. Такого
качества да.
Так сказать, и такой дороговизны невероятной,
угу.
Понимаете? До такой работы допустили. Ну и потом это все звучало в церкви, а ошибки недопустимы, угу. Они все равно делались.
Но.
Поэтому, конечно, и вот он в монастыре Святой Троицы, преподобного, угу. под началом игумена Сергия, он уже взрослый человек, он там уже писец, и... Он и график, он, соответственно, иллюстрировал эти рукописи. И он, если Сергий-то умер в 92-м году, 392-м году,
угу.
То вот примерно десятилетие Епифаний Премудрый его знал. И после кончины преподобного Сергия он начал составлять записи. Потом он, интересная личность. После кончины Сергия он перебрался в Москву, ко двору митрополита Киприана. И там он сошелся очень близко, подружился. С Феофаном Греком.
Угу.
Еще один знаменитый культурный деятель. Это он из Греции приехал, сохранились его росписи и в Москве, и в Новгороде, его иконы, его, так сказать, там. Это потрясающий совершенно мастер. И вот он о нем отзывался в своих письмах Епифании Премудрой. Там сохранилась переписка с одним архимандритом Корнилием, где он пишет, что, значит, он очень высоко его ценил. То есть это современники осознавали масштаб его личности и его дарования. А потом он снова поселился в Троице-Сергиевой лавре, 1410-е годы, и уже был как духовник, уже человек в возрасте,
угу.
И он там, видимо, исповедовал и давал духовные наставления какие-то, вот, и умер, ну, где-то в районе 1420 года, вот. Потом его, ну, вот, понятно, ближе к нашему времени канонизировали, и ему принадлежит там ряд произведений, ну, вот, в частности, житие Сергия Радонежского, житие, значит, Стефана Пермского и ряд других там, ну, уже больше, меньшего масштаба произведений, там, летописные какие-то записи. И вот этот автор, ключевой, конечно, московской литературы этого периода ордынского, он в его творчестве проявилось очень ярко так называемое второе южнославянское влияние. Первое южнославянское влияние – это после крещения Руси,
угу.
Когда шла переводная литература. Второе шло вот в эпоху Куликовской битвы. Огромный вал, поток переводных текстов, и в частности, там происходит расцвет такого литературного языка с повышенной эмоциональностью, с повышенной образностью, который должен был продемонстрировать какую-то глубину эмоциональной жизни человека, интерес к личности, вот особенности этого стиля. Этот стиль назывался «плетение словес».
Угу.
Вот мы с вами будем читать, увидим, что это такое «плетение словес». И Епифаний – такой очень экспрессивный эмоциональный стиль. И, ну вот, Епифаний этим стилем владел. Он как раз, значит, ярко его воплотил, вот. И вот он составил к концу жизни своей вот это житие преподобного Сергия, которое основной наш источник его жизни. Но надо понимать, что это житие впоследствии, оно претерпевало ряд каких-то изменений, потому что спустя примерно 3-4 десятилетия его переработал, дополнил Пахомий Серп, внося в него какие-то правки. А потом были редакции, значит, сделанные в 17 веке. Потом Дмитрий Ростовский на базе вот этого жития.
Но это все отдельно выходили жития.
Не,
ну, то есть основу они взяли, но каждый там под своим выпустил.
Ну, смотрите, то есть каждый добавлял чего-то и немножко перерабатывал стилистически, как правило, вот текст Епифания.
Ну, как бы в основном канва события, она сохранена.
И поэтому житие Сергия Радонежского, оно как бы увеличивалось в объеме в течение столетия. Да, то есть сначала там был текст там Епифания, там из 30 там с чем-то глав, потом его дополнил Пахомий Серп, уже его там посмертными чудесами какими-то еще рассказывали.
А, ну, то есть все, что потом, происходило после.
Ну, и это все. То есть оно там увеличилось в объеме, потом еще увеличили в 17 веке, потом Дмитрий Ростов еще что-то дописал, потом Никон Рождественский написал, уже там это рубеж 19-20 века. Вот эти вся житийная традиция, она, конечно, восходит к Епифанию Премудрому. Вот. И, конечно, главный наш предмет нашего разговора, это, конечно, преподобный Сергий. Преподобный Сергий. Вот здесь два слова буквально. К сожалению, так получается. Вот сам Епифаний, он, к сожалению, в своем сочинении очень много внимания уделяет личностной составляющей, внутренним мотивам героя, что им двигало там и так далее, но дает очень мало привязок хронологических. Да.
То есть понятно, что и почему происходило, но непонятно где.
Нет, где понятно, а когда это?
Когда?
Иногда и где, до конца не ясно. Там ведутся, и поэтому историки вот ведут большие споры. Где, когда происходили те или иные события, значит, из жизни преподобного Сергия, потому что из жития это полностью не до конца ясно. Ну, ясна только вот дата его кончины. Это 1392 год. А сколько даже было лет ему, идутся споры. То есть, когда он родился, дата рождения. Есть мнение, что ему было 70, есть мнение, что ему было там 75-78. То есть, разные совершенно. Указываются даты. Ученые говорят, он родился в 1314. Другие говорят, 1322 год, например, да. То есть, ну, разные. Да?
То есть плюс-минус на 70 лет расходятся?
Нет, не на 70.
На 7 или 10, но
да,
плюс-минус.
Да. Расхождение примерно лет на 7. Вот. Два слова о нем скажу. Значит, он родился в знатной семье. Да, в знатной семье. Отца звали Кириллом, мать звали Мария. То есть это были представители какой-то вот такой древнерусской элиты, может быть, принадлежащие там боярскому сословию, вот. И они жили вот в этом самом Ростовском княжестве, где как раз недалеко от города Ростова было село Варница, вот где считается традиционно, что он родился именно там. А вот я вам не скажу даже, куда ударение ставить. Варница или Варница. Ну, короче говоря, это... И он получил имя в честь апостола Варфоломея. И мы знаем, что, в общем, скорее всего, он получил точно так же, как и Епифаний и Стефан Пермский, не очень даже хорошее образование по тем временам, и, возможно, даже владел греческим языком, но Епифаний Премудрый нам рассказывает знаменитую историю, что, в отличие от сверстников своих, Варфоломей мальчик, он особых успехов в изучении грамоты не проявлял. Ему это давалось тяжело, медленно, неприлежно он учился, учитель его наказывал, родители бранили, товарищи смеялись. И он, значит, вот мучился и со слезами Богу молился, а потом произошло вот это знаменитое видение, когда ему явился некий схимник и старец, который передал ему кусочек просфора. И когда он его съел, и он дал ему предсказание, что с этого дня он будет знать грамоту лучше братьев и сверстников. И это подтвердилось. У него открылась необычайная как бы способность к учению и такая вот премудрость, такая ясность ума. И вот это событие, оно как раз отражено, конечно, в русской культуре, в знаменитой картине Михаила Нестерова. видение отроку Варфоломею, угу, который находится в Третьяковской галерее.
Ну да, кстати.
Помните,
да, 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 да.
Знаменитое, когда вот стоит этот старец и дает ему, да, значит, вот этот самый, такую шкатулочку, где находится, видимо, эта просфора. А там стоит такой мальчик-пастушок, вот этот вот Варфоломей. Изумительная совершенно картина. Вот, кто будет в Третьяковке, обязательно надо ее посмотреть. Вот. И это такое видение, которое изменило как бы его жизнь, и он усилило как бы его такой религиозный настрой. А дальше происходит то, что вот их переселили, короче говоря. Их переселили, вот как раз княжество попало под власть Москвы, и они переехали в город Радонеж, и обеднели на новых землях все, и уже, значит, хотел... И старший брат Стефан ушел в монастырь московский, а сам, значит, Сергий, то есть будущий Варфоломей, тоже имел желание уйти в монастырь, но, как отмечает этот самый вот, значит, Епифаний, родители просили дождаться их смерти. Но перед кончиной они сами постриглись монахи, и когда они почили, вот он тоже ушел в монастырь. И наследство он передал младшему брату, и он отправился к Стефану. В Покровский Ходьковский монастырь, где вот старший брат Стефан. И он имел огромное стремление к пустынножительству, к духовному подвигу. А монастыри тогда русские находились в упадке. После монгольского завоевания все это было...
Ну, там вся страна в упадке
находилась. Вся страна была в упадке, но монастыри особенно, потому что они были разорены, там практически все уничтожены, и желающих там было мало жить. Но вот это стремление к такому духовному подвигу, и они уходят. Они уходят в лес, они уходят из Ходькова. Но Стефан, значит, брат его, долго там выдержать не смог. И вернулся, и уже там, значит, в кругу митрополита Киприана он там как бы развивался. А вот Сергий-то, вот он как раз в этой пустыне подвязался жестоко, да, и долгие годы. И, наконец, значит, к нему стали приходить первые монахи, которые стремились тоже к такому суровому образу жизни. И они, фактически, он основал вот этот монастырь. И они поставили церковь во имя Святой Троицы. Во имя Святой Троицы. Деревянную. Вот так. И дальше первым игуменом этого монастыря был Митрофан, а он был второй игумен этого монастыря. Его, значит, посвятили в сан пресвитера, и, соответственно, вот как бы его личность... Его духовный авторитет, его такая целостность веры и жизни, человек он был невероятно скромный, трудолюбивый, молитвенный, привлекла к нему всеобщее внимание и уважение. Вроде бы пустынник, но оказывается у всех на слуху, что есть такой человек с ясным умом, пророческим взглядом и видением, к которому можно приехать за советом, к которому можно в монастырь приехать помолиться, и там будет, вот понимаете, свет и правда.
Но к нему же действительно стекались со всей,
да,
России.
Да, и это стало происходить, Монастырь стал развиваться, к нему притекли монахи, поначалу их там вот было всего 12 братьев, а потом он стал увеличиваться, и в 1364-76 годах там вводят скитский устав, они убрали и поставили общежительный, потому что монахов стало много, просто установили киновию. Значит, вот так. Причем там надо было выбирать игумена, Сергий временно покидал эту обитель, но потом он возвращался, и, значит, надо иметь в виду, что он основал еще ряд монастырей, он был строитель монастырей, еще Благовещенский монастырь на Киржаче, Старогалутвин близ Коломны, Высоцкий монастырь, Георгиевский на Клязьме, строитель монастырей, и, конечно, его ученики. Это удивительное явление, потому что его ученики потом, по его благословению, разъехались по всей России, где было полное запустение монашеской жизни. И они основали, я так понимаю, около 150 монастырей. Это северо-запад, и на юг, и на север, и русский север вот они осваивали. Туда вот шли вот эти вот ученики преподобного Сергия. Вот. То есть, Ну, вот эта цифра, она как бы включает в себя все поколения учеников. И первое поколение, и второе, и третье. То есть там как бы самое первое поколение, около 40 монастырей. А дальше вот как бы их уже ученики дальше продолжали движение. И, значит, такой Осип Ключевский, он даже говорил, что вот это было такое проявление колонизации, монастырская колонизация северо-запада Руси, вот этих северных территорий.
Но я так понимаю, что мы это уже знаем не из жития Епифания.
Нет, мы это знаем не из жития Епифания, но мы должны это как бы знать, потому что, значит, это очень важный момент. Когда стоял вопрос, кто будет управлять митрополией после кончины митрополита Алексея, Алексей хотел, чтобы управлял Сергий, чтобы он стал митрополитом, а преподобный Сергий отказался. Пригласили грека, понимаете? И ему там неоднократно предлагали епископские кафедры, но Сергий этого не хотел. И, конечно, он примирял князей, он влиял на политику, он очень сильно поддержал московского князя Дмитрия Ивановича и способствовал вот объединению русских земель вокруг Орды, понимаете? И когда, значит, почил, значит, преподобный Сергий, конечно, это была исключительная фигура, исключительный духовный авторитет и вот такой вот светоч, игумен земли русской, который, понимаете, вот именно тогда формируется вот, собственно, великорусская народность. Вот мы говорили про эпоху Куликовской битвы, да, вот это вот время формирования, да, нашей как бы самосознания, национального характера и так далее, и мы говорили про влияние Куликовской битвы, этого события на нас. И вот фигура преподобного Сергия, она в этом же ряду. То есть это святой, который очень сильно повлиял на национальный характер, на наши лучшие национальные. У нас есть не только лучшие, правильно, Мария? То есть не только лучшие, мягко скажем. Вот. Так вот, преподобный Сергий – это человек, который воплощает самые лучшие качества русского национального характера. Вот. И он был чудотворец, там вот как раз это житие содержит множество историй о его кончине, ну и вот мощи его пребывают в раке. Драматичная история его мощей, как их прятали, как их открывали в советское время, как их прятали, его главу, значит, и так далее, там целая вообще история. И, наконец, вот сейчас мы имеем такую возможность приехать в Троице-Сергиеву лавру и поклониться его мощам, помолиться преподобному Сергию. Там сейчас находится Московская духовная академия, и, конечно, Троице-Сергиев монастырь, он был таким вот важнейшим центром и духовной жизни и в 17 веке, когда его поляки осаждали, понимаете, и в 19 веке, и в 20 веке. Это все сохраняется до сих пор. До сих пор. И вот как раз мы с вами будем читать самое-самое, значит, основное вот это вот произведение, от которого все отталкиваются. Вот это вот житие Сергия Радонежского. Мы в завершении нашей сегодняшней встречи прочитаем буквально несколько строк из начала.
С самого начала
этого жития. Значит, Епифаний, он начинает с благодарения Богу, Святой Троице, которая, так сказать, Бог, который дал нам такого, так показал нам жизнь такого святого старца, как Сергий, который дал русской земле, значит, преподобного великого. И дальше он пишет, что я удивляюсь тому, что минуло столько лет, а его житие написано не было. И он печалится тем, что с тех пор, как умер святой старец, причудный и совершенный, прошло уже 26 лет, никто о том написать не дерзнул, ни близкие, ни далекие, ни великие, ни простые. Великие не хотели, простые не смели. И дальше вот он говорит, что спустя год или два после кончины старца он принялся за это дело, начал делать записи и начал описывать жизнь старца. Писал для себя, он пишет. Пишу для себя, про запас, на память, для пользы. И за 20 лет составились свитки, на которых записаны для памяти разные сведения о жизни преподобного Сергия. Часть записей в свитках, часть в тетрадях, но не по порядку. И вот так вот он ждал, что, может быть, кто-то умнее, разумнее и значительнее напишет о преподобном Сергии.
Но никто не написал.
Но никто не написал. Никто не написал. Я точно, говорит он, услышал и точно выспросил, и точно выяснил, что нигде и не собирался написать такого ничего, то я, недоумевая, размышлял, почему же тихая, чудная, добродетельная жизнь преподобного не оставалась неописанной столь долгое время, и тогда он, значит, объяло меня непреодолимое желание, чтобы хоть как-то начать писать, пусть немногое из многого о жизни преподобного старца. Он встретил их, пошел к людям, которые его хорошо знали, помимо его собственного знакомства, да, так сказать, он встречался с людьми, которые знали его, и вот начал он его писать, вот. Пользовался он данным тем, что слышал от старшего брата его Стефана, и ряд сведений от других людей, которых были очевидцы, участники его жизни, вот. И дальше вот он говорит, как, с чего мне начать, откуда возьму искусство, необходимое для этого рассказа, как поведаю такую трудную передаваемую повесть, это выше моих сил, вот. Но с молитвой Господу и призываю на помощь самого Сергия, сосеняющий его духовной благодатью, прошу мне это помочь, мне это сделать, да не осуждает меня никто, дерзающего на это.
Угу.
Вот так.
Ну, то есть, как-то да, так начало интересно, что я не сам, мне тут помогли, ну, отчасти, конечно же. Ну что ж, я так понимаю, что уже конкретно читать житие Сергия Радонежского мы будем в следующих программах. На этом на сегодня все, дорогие друзья. У микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у программы был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго, дорогие друзья.